Так оно на самом деле и было. Даже в отсутствии князя его охотничий дом был как бы средоточием двух стихий — городской и лесной. Загонщики не любили выходить из пущи. Непривычно им было, когда лес не шумел у них над головами. Поэтому проснышини привозили сюда, на лесную опушку, свое знаменитое пиво, муку, смолотую на городских ветряках или на водяных мельницах на венгерке, редкую в пуще соль, за которой лесные жители очень охотились, скобины и кожевенные товары и прочие изделия, а взамен брали шкуры, ценные меха, сушеные грибы, орехи, лекарственные травы или янтарь, который довольно легко было достать у курпов. Поэтому около княжеского охотничьего дома гомон стоял всегда, как на ярмарке, особенно во время охоты, когда и по обязанности, и из любопытства сюда стекались из лесных недр их обитатели. Делорж слушал рассказы Матька с любопытством, глядя на загонщиков, которые жили на здоровом смолистом воздухе, питались, как и большая часть тогдашних крестьян, главным образом мясом, и нередко поражали иноземных путешественников своим ростом и силой. Тем временем Збышка, устроившись у костра, все поглядывал на окна и двери дома. Ему не сиделось на месте. В доме светилось только одно окно, видно в кухне, так как сквозь щели в неплотно пригнанных рамах выходил дом. В остальных окнах было темно, и они только поблескивали в лучах зари, которая с каждой минутой светлела и все сильнее серебрила заснеженную пущу позади дома. В маленькой двери, прорезанной в боковой стене дома, то и дело появлялись княжеские слуги в кафтанах и с ведрами или бодейками на коромыслах, бежали к колодцам за водой. Когда их спрашивали, все ли еще спят в доме, они отвечали, что после вчерашней охоты все утомились и еще спят, но что уже готовится завтрак, который подадут перед выездом на охоту. Через кухонное окно стал и впрямь проникать запах жира и шафрана и разлился между кострами по всей опушке. Наконец скрипнула и отворилась главная дверь, взору открылась внутренность ярко освещенных сеней, и на крыльцо вышел человек. Збышка с первого же взгляда признал в нем одного из песенников, которого в свое время видел в Кракове среди придворных княгини. Не ожидая ни Матька из Турабоев, ни Делорша, Збышка опрометью бросился к дому, так что изумленный лотаринский рыцарь спросил, что случилось с этим молодым рыцарем. — Ничего не случилось, — ответил Матько из Турабоев. — Он любит одну придворную княгиню, и ему хочется поскорее увидеть ее. — Ах! — воскликнул Делорш, прижимая к сердцу руки. И, подняв глаза к небу, он стал вздыхать так жалобно, что Матько пожал плечами и сказал про себя. Неужто он так вздыхает по своей старушонке? Должно быть, и впрямь не в своем уме. Тем не менее, он проводил его к дому, и они вошли в обширные сени, украшенные рогами туров, зубров, лосей и оленей, и освещенные отблеском пылавших в камине сухих поленьев. Посредине стоял накрытый ковровой скатертью стол с мисками, приготовленными для завтрака. В сенях было лишь несколько придворных, с которыми разговаривал Збышко. Матько из Турабоев познакомил их с господином Делоршем. Придворные не говорили по-немецки, и ему пришлось остаться с лотарингским рыцарем. Поминутно являлись все новые и новые придворные, большей частью бравые молодцы, не очень изысканные, но рослые, плечистые, белокурые, одетые уже в охотничье платье. Те из них, которые были знакомы со Збышком и знали об его краковских приключениях, здоровались с ним как со старым другом, и было видно, что он пользуется у них уважением. Некоторые глядели на него с тем удивлением, с каким обычно глядят на человека, над которым была занесена секира палача. Кругом раздавались возгласы. «Наконец-то! И княгиня здесь! И Дануся! Сейчас ты, бедняга, увидишь ее и на охоту с нами поедешь.